Издательство «Бомбора». Океан книг.
Джулия Эндерс «Очаровательный кишечник. Как самый могущественный орган управляет нами». Тезисы и советы, приведенные на страницах данной книги, обдуманы и взвешены автором и издательством, однако не являются альтернативой к компетентному мнению медицинских сотрудников. Издательство, его сотрудники, а также автор книги не дают гарантий в отношении приведенных данных и не несут ответственности в случае причинения какого-либо, в том числе материального, ущерба. Отзыв специалиста. Книга дает общее, но подробное представление о пищеварительном тракте человека, его строении, функционировании, как в целом разных его отделов, так и связи между собой. Приводятся нестандартные сравнения: юркий пищевод, кособокий кишечник и так далее. Даются объяснения нарушений функции пищеварительной системы, такие как рвота или очень популярный запор, которые сопровождаются рекомендациями, как с ними справляться. Описаны важные заболевания: аллергия, целиакия, глютеновая непереносимость, лактозная недостаточность и непереносимость фруктозы. Несомненный интерес представляют такие главы, как «Нервная система кишечника» и «О переваривании полученной информации» или «Мозг и кишечник». Важно, что описано такое непростое заболевание, как синдром раздраженного кишечника. Завершает книгу очень актуальная в медицинских кругах тема «Мир микробов», изложенная почти на профессиональном уровне. Книга, хотя и относится к разряду популярных, дает представление о том, насколько сложна система пищеварения, как она зависит от состояния центральной нервной системы, представителей микрофлоры и паразитов, населяющих ее различные отделы, и о многом другом. Заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор медицинских наук, профессор Семен Исаакович Рапопорт. Посвящается всем одиноким матерям и отцам, дарящим море любви и заботы своим детям, как наша мама, мне и моей сестре, и Хэдди. Предисловие. Я появилась на свет в результате кесарева сечения и вскармливалась искусственным путем. Классический случай 21 века. Ребенок с дефектно сформированным кишечником. Если бы на тот момент я знала больше о строении и работе желудочно-кишечного тракта, я могла бы со 100% вероятностью предсказать список тех диагнозов, которые мне будут поставлены в будущем. Началось все с лактозной непереносимости. Но меня ничуть не удивило, когда в возрасте чуть старше 5 лет я внезапно снова смогла пить молоко. В какие-то периоды я толстела, в какие-то худела. Достаточно длительное время я себя хорошо чувствовала, пока не образовалась первая ранка. Когда мне было 17, на правой ноге ни с того ни с сего образовалась мелкая ранка. Она долго не заживала, и через месяц мне пришлось обратиться к врачу. Специалисты не смогли поставить точный диагноз и прописали какую-то мазь. Через 3 недели язвами была поражена уже вся нога. Вскоре процесс распространился на другую ногу, руки и спину. Изъязвления затронули даже лицо. К счастью, была зима, и окружающие думали, что у меня герпес, а на лбу — ссадина. Врачи разводили руками, и все как один ставили диагноз — нейродермит. Хроническое заболевание кожи неврогенно-аллергического характера. Некоторые из них предполагали, что причина в стрессовом состоянии и психологической травме. Гормональное лечение кортизоном помогло, но сразу после отмены препарата состояние начинало вновь ухудшаться. Целый год, летом и зимой, я носила под брюками колготки, чтобы жидкость от мокнущих ран не просачивалась через ткань брюк. Затем в какой-то момент я взяла себя в руки и включила собственные мозги. Совершенно случайно я нашла информацию об очень похожей кожной патологии. Речь шла о мужчине, у которого первые проявления похожего заболевания были отмечены после приема антибиотиков. И я вспомнила, что за пару недель до появления первой язвы я тоже пропила курс антибактериальных препаратов. С этого момента я перестала считать свое состояние кожным заболеванием, а увидела его скорее как последствия нарушений со стороны кишечника. Поэтому я отказалась от молочных продуктов и тех, что содержали клейковину, принимала различные бактерии, полезные для микрофлоры кишечника. В общем, придерживалась правильного питания. В этот период я ставила над собой самые безумные эксперименты. Если бы на тот момент я была уже студенткой медицинского факультета и обладала хоть какими-то знаниями, в половину из этих пищевых авантюр я бы просто не ввязалась. Однажды, в течение нескольких недель, я принимала цинк в ударных дозировках, после чего несколько месяцев обостренно реагировала на запахи. Но с помощью некоторых уловок мне, наконец, удалось взять верх над своей болезнью. Это стало победой. И на примере своего тела я почувствовала, что знание — это действительно сила. И тогда я решила поступить на медфак. В первом семестре на одной из вечеринок я сидела рядом с молодым человеком, у которого ощущался очень резкий неприятный запах изо рта. Это был своеобразный запах, не похожий ни на типичный для возрастного дяди в состоянии постоянного стресса запах ацетона, ни на сладковато-гнилостный аромат, злоупотребляющий сладостями тети, а какой-то другой. На следующий день после вечеринки я узнала, что он мертв. Молодой человек покончил жизнь самоубийством. Я потом очень часто вспоминала этого юношу. Могут ли серьезные изменения кишечника стать причиной появления столь неприятного запаха и даже повлиять на психическое состояние человека? Через неделю я решила поделиться своими предположениями с близкой подругой. Двумя месяцами позже подруга подцепила ротовирусную инфекцию. Заболевание протекало в очень тяжелой форме. Когда мы встретились после ее выздоровления, она отметила, что в моих суждениях действительно есть рациональное зерно. Она рассказала, что уже давно не чувствовала себя настолько подавленной психологически, как в период болезни кишечным гриппом. С этого момента я решила глубже заняться данной проблематикой и познакомилась с масштабным исследованием, предметом которого была взаимосвязь кишечника и головного мозга. В процессе изучения некоторых вопросов я отметила, что это новое, стремительно развивающееся направление в научных кругах. Если еще 10 лет назад можно было встретить лишь единичные публикации по данной теме, то на сегодняшний день уже проведено несколько сотен научных исследований, посвященных влиянию кишечника на самочувствие человека, в том числе психическое. Это действительно одно из самых популярных научных направлений современности. Известный американский биохимик Роб Кнайт в журнале Nature, международный научный журнал, основанный в 1896 году, пишет, что данное направление столь же перспективно, как нашумевшее в свое время исследование стволовых клеток. С этого момента я с головой ушла в тему, которая меня просто заворожила. Во время учебы на медицинском факультете я отметила, насколько скудно будущим врачам преподается именно данный раздел физиологии и патологии человека, а при всем при этом кишечник — уникальный орган. Кишечник составляет 2/3 иммунной системы. Именно в кишечнике происходит всасывание питательных веществ из хлеба или соевой колбасы, которые являются энергоресурсами для работы организма. В кишечнике даже синтезируется около 20 собственных гормонов. Многие будущие врачи в процессе обучения на медицинских факультетах не узнают об этом вовсе или получают на этот счет лишь поверхностные знания. В мае 2013 года я была на конгрессе «Микрофлора кишечника и здоровья», который проводился в Лиссабоне, и для себя отметила, что около половины слушателей были представителями таких крупных учреждений, как Гарвард, Оксфорд, Йельский университет, Гейдельбергский университет. Они могли бы себе позволить стать первопроходцами в разработках по данному направлению. Меня поражает, что ученые за закрытыми дверями дискутируют о важных наработках, не информируя об этом общественность. Безусловно, иногда предусмотрительность лучше поспешных выводов. Среди ученых давно известен тот факт, что у людей, страдающих определенными проблемами с пищеварением, часто отмечается нарушение деятельности собственной нервной системы кишечника. Их кишечник способен отправлять сигналы в определенную область головного мозга, которая отвечает за формирование негативных эмоций. Человек чувствует себя подавленно и никак не может определить причину подобного состояния. Зачастую таких пациентов отправляют на консультацию к психоаналитику. Однако данный подход, как вы понимаете, является малопродуктивным. Это лишь один из примеров того, почему новые знания и опыт, полученные учеными в данной области, должны как можно быстрее и шире внедряться в медицинскую практику. Цель этой книги — обобщить уже имеющиеся научные знания и данные, которые скрываются за дверями специализированных конгрессов, и донести их до широкого круга читателей, которые тем временем ищут ответы на вопросы, уже давно разрешенные в мире ученых. Я предполагаю, что большое количество пациентов, страдающих расстройствами со стороны кишечника, уже давно разочаровались в официальной медицине. Однако я не продаю чудодейственное средство. Также я не утверждаю, что здоровый кишечник является панацеей для избавления от любой болезни. Моя задача — в увлекательной форме рассказать читателю о его удивительном внутреннем органе, новых научных данных о кишечнике и как, имея в арсенале эти знания, можно улучшить качество своей повседневной жизни. Моя учеба на медицинском факультете и защита докторской диссертации в Институте медицинской микробиологии очень помогли мне в оценке и сортировке имеющихся на сегодня сведений. Благодаря личному опыту мне удалось в доступной и интересной форме рассказать читателю о сложнейших механизмах, происходящих в кишечнике и влияющих на весь организм человека. Моя сестра поддерживала меня на всех этапах написания этой книги, призывала не останавливаться перед возникающими сложностями и довести работу до финала.